。
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Какая б не досталась, какая б не досталась, какая б не была. Работа не в усталость, работа не в усталость, когда она мила. И как сдвигают горы, и как сдвигают горы, понятно без слов. Когда по горло входишь в ремесло, а смена вечером, когда кончается, домой усталые идем, когда земля не вертится, она качается, она качается туда-сюда. Бывает так под вечер, бывает так под вечер, намаешься порой, что кажется на плечи, что кажется на плечи, свалился шар земной. И все послал бы к черту, и все послал бы к черту, но утро пришло. Ты по горло, опять по горло входишь в ремесло, а смена вечером, когда кончается, домой усталые идем, когда земля не вертится, она качается, она качается туда-сюда. От всяческой печали, какая б ни была, работа отключает, когда она мила. Нажмешь покрепче с горя, оно и прошло. И ты по горло, опять по горло входишь в ремесло. А смена вечером, когда кончается, домой усталые идем, когда земля не вертится, она качается, она качается туда-сюда. Земля не вертится, она качается туда-сюда.
А наша смена не заканчивается, наша смена начинается, потому что сейчас начинается проект совместной нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
А информационно-правовой портал «Законе» я представляю по традиции я, Артем Каховский. Всех приветствую, здравствуйте.
Ну, все как обычно. До 6 вечера мы в прямом эфире, и сегодня говорим в четверг, в это время, на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. Сегодня, Артем, речь у нас пойдет о...
Неожиданная тема для, так сказать, предновогоднего периода, хотя можно с вступления начать предновогоднего. Близятся уже праздники, свыше 20 тысяч писем уже Дед Мороз получил в Великом Устюге, который в резиденции своей живет. И вот что интересно, из 7 тысяч детей, написавших письма Деду Морозу, детей, только трое малышей просят подарить им книги. Остальные хотят планшеты, гироскутеры и прочее, прочее.
Нормальные ну, дети, нормальные
дети. Дети хотят в этом возрасте, если они верят в Деда Мороза, наверное, играть, а не читать книги. Что касается чуть постарше молодых вот дам, они хотят найти своего принца и помощи просят у Деда Мороза.
Ну, а поможет, вот, конечно.
Также уже постарше люди очень часто просят ни любви, ни ремонта, ни подарков. Они хотят одного — войти в Новый год без долгов и просят Деда Мороза помочь им с погашением кредитов.
Тоже понятно.
Чаще всего ипотечных кредитов. А парочка таких Дедов Морозов нарисовалась недавно в Госдуме. Два депутата, Виталий Пашин и Данила Шилков, один как раз, по-моему, с Южного Урала, по-моему, Челябинскую область представляет, внесли законопроект, который ограничивает право работодателя увольнять работника, если работник выплачивает кредит по договору об ипотеке жилья. То есть, о чем речь идет? Инициатива вносит поправки в Трудовой кодекс и запрещает работодателям увольнять сотрудников, да, взявших ипотеку. Сразу оговоримся, речь не идет об увольнении, когда ты там пьяный пришел на работу, допустим, да, ну или дисциплинарное взыскание у тебя там больше двух и так далее. А инициатива призвана защитить молодые семьи с детьми, но, как считают представители, конечно же, бизнеса, работодатели, она может привести к ужасным последствиям. Вот в пояснительной записке говорится, что большинство россиян не могут приобрести жилье без помощи ипотеки, а берут ее молодые семьи.
Я бы даже заметил подавляющее большинство россиян.
Да, в случае увольнения они остаются без зарплаты, с большим долгом по кредиту. Многие еще тогда, соответственно, и без квартиры через некоторое время. Вот для дополнительной защиты слабо защищенной этой социальной категории подготовлен законопроект, собственно, который и предлагает. Вот смотрите, что говорит конкретно депутат Виталий Пашин. Предложение можно назвать социальной справедливостью, когда общество будет уверенно себя чувствовать. Никаких проблем для работодателя возникнуть не должно. Если работник прогуливает, выпивает и всячески нарушает трудовой кодекс, то никакая ипотека не поможет ему удержаться на своем месте. Ну и, соответственно, ипотечники, конечно, слегка воодушевились, а работодатели называют поправки кабальными. То есть одной рукой стимулируя ипотеку, другой рукой государство якобы хочет помочь банкам, ну, в основном государственным, эти ипотечные деньги вернуть. А за чей счет получается? За счет работодателя.
То есть два человека в Госдуме тоже, видимо, испытывают проблемы с ипотекой. Всего два.
Сомневаюсь, хотя не исключено. Но при их уровне зарплаты, по-моему, я не каждый день слышу, что кого-то из Госдумы там лишают мандата депутата. Смотрите, проблема в чем?
А вы не сказали депутаты какой фракции? У нас обычно инициатива проходит только от одной фракции.
Партия из четырех букв, скажу. Значит, смотрите, проблема в чем? По идее, у нас рыночная экономика, рыночная. Все работники должны находиться в равных условиях, так говорят юристы. Соответственно, нововведение, которое поможет ипотечникам, оно ущемит права других.
Нет, ну это да.
То есть, если вот представим ситуацию, вы работаете на предприятии, и грядут сокращения, вас увольняют, а вашего там соседа по столу или по станку Ивана Ивановича не увольняют, хотя работает он не хуже и не лучше, а может быть и хуже. Была переаттестация, не прошел переаттестацию Иван Иванович, но он остается на месте.
Нет, у того, кого увольняют, у него есть своя квартира, ему не так будет болезненно переживать. Он будет искать другую работу, имея свое собственное жилье.
Только потому, что ипотека. Да, вопросов масса. Банальное предположение возникает. Если уж, мне кажется, лично такой закон вступит в силу, то, наверное, нормальный работодатель, вот я ставлю себя на место работодателя, который из кучи резюме выбирает просто, начнет всячески разными мерами проверять, у кого есть ипотека, у кого нет. Ипотечников не будет брать на работу вообще. Потому что, не имея возможности сократить, мы прекрасно понимаем, что в сегодняшних реалиях российских на самом деле сотрудники и так не слабо защищены. С точки зрения там споров тех или иных с работодателями.
Ну, как сказать, судя по тем, кстати, извините, Артем, завтра будет тема трудовые отношения, там просто такой беспредел на это будет. Просто выгонять с работы вот, в момент, то есть заставляют писать по собственному желанию. Я вам рассказываю.
Попробуйте заставить. Нет, понятное дело, но суды часто при, так сказать, правильной расстановке позиций, очень часто, в любом случае, встают на сторону.
Это если человек еще идет, обращается за помощью.
Ну, это его право, понятное дело. Почему бы им не пользоваться?
Артем, вопрос для слушателей, будем ходить.
Вопрос простой. Справедливо ли не сокращать сотрудников только потому, что у него есть ипотека, он выплачивает кредит? То есть вот так вот кого-то мы сокращаем, если что, кого-то не сокращаем. Вот таким образом поддерживать ипотечников за счет работодателей.
И банкам, кстати, помогаем.
Да. Справедливо это или нет?
788-3605, код 8495.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, у нас, Артем, если я не ошибаюсь, при сокращении в последнюю очередь увольняют многодетных и одиноких матерей, которые воспитывают. Вот детей, они должны быть сокращены в самую последнюю очередь. И к ним еще ипотечников можно там добавить.
Но это тоже категория незащищенная, потому что, оставшись без работы, понятное дело, человек может и без жилья остаться.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Нам интересно ваше мнение. 788-3605. Не забываем про код 8495. А с нами на связь выходит...
Один из наших постоянных экспертов, заместитель председателя Федерации профсоюзов России, секретарь объединения рабочих профсоюзов защиты труда Олег Бабич. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег Борисович, как представитель профсоюзов, голос профсоюзов, как вы относитесь к инициативе не увольнять, не сокращать ипотечников?
Ну, во-первых, конечно, мы относимся к инициативе запрета на увольнение работников, как бы, ну, казалось бы, должны относиться хорошо. Но просто здесь встает вопрос, а почему только ипотечников? А если человек взял кредит потребительский, например, то можно увольнять?
Можно, а если можно, он взял потребительский кредит и выплачивает за квартиру, правильно?
Ну, купил так, квартиру. За квартиру, за машину, да, за что угодно, за дачу, как угодно. Просто, не знаю, я вообще отношусь очень скептично к этому проекту. Понимаю, что он никогда не пройдет, просто потому что к нему возникает вот очень много разных вопросов. По поводу, так сказать, обоснованности. Почему мы должны выделять именно эту группу работников?
Олег Борисович, а почему у нас такие слабые вот профсоюзы на предприятиях? Вот бывает, просто мне поступают в программу такие звонки, что вот ну, у нас есть профсоюз, но вот какие сокращения? И профсоюз соглашается со всеми инициативами работодателя. Почему у нас так плохо сейчас дело-то обстоит?
Ну, знаете, я бы прежде всего эти вопросы обратил, кто вот вам звонит и спрашивает.
Да.
Потому что сила профсоюза только в людях, которые состоят в профсоюзе. Если люди думают, что если они являются членами профсоюза, то им кто-то что-то должен, они, наверное, что-то в жизни не понимают. Профсоюз – это вот те люди, которые в нем. И от их активности конкретного, и в том числе этих людей, которые вам звонят, зависит то, как эффективно будет работать профсоюз. То есть если человек ждет, что что-то придет свыше, то никогда ничего не будет работать. Те профсоюзы, где есть какой-то активный коллектив, там все защитно лучше. Вот ответ на ваш вопрос.
Олег Борисович, ну вы согласны с тем, что в нашей стране ипотечники есть все-таки проблемы, ипотечники, им надо как-то помогать, государство как-то должно их поддерживать?
Ну, думаю, да, но только не через такой законопроект. Я думаю, что это вопрос как-то можно решить по-другому, по поводу реструктуризации, там, пусть государство может там, какие-то гарантии на себя брать, там, обеспечение этих долгов, замораживание, ну, просто не очень понимаю, как это может относиться к трудовым отношениям. Допустим, если работодатель проводит сокращение у себя, то, ну, и, допустим, ему надо из 10 работников выбрать, там, ну, допустим, 2 человека, кого нужно уволить. Вот самыми низкоквалифицированными могут оказаться какие-то ипотечники. Что нужно сделать? То есть уволить высококвалифицированных, а оставить низкоквалифицированных с ипотекой, что ли?
Нет, ну вопросов здесь, конечно, возникает много. Вот на ваш взгляд, Олег Борисович, эта инициатива вообще не имеет никаких шансов стать законом?
Ну, я вот просто уверен, что никаких. Просто я понимаю, что есть проблемы ипотечников, и я... людям очень сочувствую. Только я вот абсолютно уверен, что эту проблему решать надо по-другому.
Спасибо большое. Напомню, что с нами ходил на связь.
Олег Бабич, заместитель председателя Федерации профсоюзов России.
А мне кажется, что эти депутаты просто таким способом необычным решили обратить внимание властей на то, что вот есть проблема с ипотекой, довольно большая проблема с ипотекой.
И на себя заодно.
Ну, на себя не всегда обратят внимание. Можно так и не волноваться.
Пояснительные записки могли бы еще сослаться на опыт страны восходящего солнца, в которой сейчас президент наш находится.
Я просто еще раз хочу сказать, что у огромного количества людей в нашей стране есть большие проблемы даже с валютной ипотекой. Это вообще валютная ипотека, это как рабство у нас сейчас идет.
Валютная...
Им надо помогать. Депутаты предложили вот такой путь. Пусть государство предложит какой-нибудь другой путь. Скажет, нет, это невозможно, это абсурдно. Давайте мы сделаем это. Но государство же ничего не предлагает. Артем, у меня нет ипотеки, но я им сильно сочувствую.
Ну, давайте начнем с того, что валютная ипотека – это совсем другая история, гораздо более печальная. И вообще лучшим бы выходом из проблемы валютной ипотеки было бы ее навсегда запретить для начала.
Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, оставим на связь, уходит.
Руководитель Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук Елена Герасимова. Елена Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Елена Сергеевна, на ваш взгляд, поддерживать ипотечников руками, кошельками работодателей справедливо или нет?
Ну, вы знаете, это даже не совсем получается кошельками работодателей, это получается кошельками и руками и работодателей, и других работников, которые работают, да, потому что возникает вопрос, собственно, кому отдавать преимущественное право на оставление на работе, вот либо таким людям, либо каким-то другим. И мне, честно говоря, кажется, что это неправильный подход. Я понимаю, что люди в такой ситуации оказываются в сложных обстоятельствах, но все-таки вот надо себе представить, что это люди, которые просто вот сделали такой выбор в пользу приобретения решения своего жилищного, своей жилищной проблемы, жилищного вопроса путем приобретения квартиры в собственность. И есть, на самом деле, могут быть в той же организации люди, которые точно так же платят за жилье, но, например, не за ипотеку, а просто платят за арендуемую квартиру. Могут быть люди, у которых есть свое жилье, но которым деньги нужны, потому что они, например, содержат нетрудоспособных членов семьи или нескольких детей. И вопрос о том, насколько справедливо вот кого именно из таких людей надо поддерживать, он очень неоднозначный. Потом люди, которые берут ипотеку для приобретения жилья, это тоже люди, находящиеся в разных ситуациях, в разных условиях. Может быть, у него там есть какое-то другое жилье в другом городе все-таки, да, или там он хочет улучшить свои жилищные условия. То есть вот просто взять как критерий наличие ипотеки, это, с моей точки зрения, совсем неоднозначно понятный и оправдываемый критерий для того, чтобы людей поддерживать. Просто на сегодняшний день у нас же тоже, когда вот, осуществляется увольнение по сокращению численности штата, есть такое понятие, как преимущественное право на оставление на работе. То есть когда выбор осуществляется между несколькими людьми, сокращаются, например, люди по однородной должности, работающие на одинаковых позициях, и, так скажем, несколько человек можно оставить, но несколько человек нужно уволить, вот как раз используется понятие преимущественного права на оставление на работе, и вот на сегодняшний день есть определенные критерии, кто таким правом пользуется. Скажем, вот на первом месте в этих критериях это семейные люди, семейные работники, при наличии двух или более иждивенцев или нетрудоспособных членов семьи, которые находятся на полном содержании работника. Или иные лица в семье, которых нет других работников с самостоятельным заработком. Ну, дальше там другие категории. Это лица, которые получили увечья в период Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий. То есть это такие менее распространенные категории, хотя тоже обоснованные. Но вот, скажем, сказать, что нельзя увольнять с работы людей, у которых есть ипотечный кредит, но можно, да, и что они будут пользоваться преимуществом по сравнению с теми, у кого есть нетрудоспособные иждивенцы, или по сравнению с теми, у кого в семье нет других лиц с самостоятельным источником дохода, вот мне кажется, такой подход является необоснованным.
Елена Сергеевна, вот пример моего знакомого. Он устроился на хорошую работу, все было нормально, и вдруг начальник узнает спустя несколько лет, что мой знакомый, его подчиненный, взял ипотеку. И начинается кабала, потому что нагружает вдвойне его, заставляет работать сверхурочно, документы дает ему домой, прекрасно понимает, что тот не откажется. Понимаете? Иначе его уволят. Вот и все. И он вынужден был работать сверхурочно, делать практически двойную работу.
Ну, смотрите, во-первых, конечно, за сверху, если так просто с нормальной юридической точки зрения на эту ситуацию смотреть, то за любую сверхурочную работу нужно платить, есть ограничения по привлечению к сверхурочной работе. И, в принципе, у человека есть возможность сказать, да, я согласен на сверхурочную работу, хотя тоже есть ограничения по порядку и случаям привлечения к сверхурочной работе. Но если человек даже соглашается на эту сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере, сначала там, в полуторном размере первые 2 часа, а далее в двойном размере. То есть, в принципе, если он будет привлекаться с его согласия к сверхурочной работе, но эта работа будет нормально оплачиваться, он со своим кредитом только расправится быстрее. Если работодатель, пользуясь этим, нарушает его права и не оплачивает его сверхурочную работу, но здесь уже нужно ставить вопрос про нарушение его прав. А так, понимаете, как бы, ну, вы приводите пример своего приятеля, который взял кредит и оказался в такой ситуации. Да. Но дальше, если эту логику распространять, любой человек, который заинтересован в сохранении рабочего места, потому что, опять же, в его семье нет других лиц с источниками дохода самостоятельными, у него там ребенок, который нуждается в постоянном лечении и так далее, и так далее. Этот список можно очень долго продолжать. То есть получается, что как только любой работодатель будет понимать, что работник заинтересован в сохранении этого рабочего места, он может проявлять такое отношение к нему. Но вопрос, конечно, понимаете, мы в любом случае говорим уже о каком-то недобросовестном, ненормальном поведении работодателя, выходящем за пределы правовых рамок. Строить закон и вводить правовое регулирование, основанное на том, что мы заранее предполагаем, что работодатель будет злоупотреблять чьими-то правами, ну, это неправильная логика. С правовой точки зрения, это неправильная логика. В данном случае, получается, нужно все-таки действовать логике того, что закон должен добиваться, и есть шаги, как можно, что можно делать для того, чтобы или не привлекали необоснованно к сверхурочной работе, или все-таки, если привлекли, то ее нормально бы оплачивали. Но не идти вот на поводу у таких единичных ситуаций, а, повторюсь, их может быть очень много обстоятельств, которые приводят к такому поведению со стороны работодателя. Так вот, нельзя идти на поводу у такого рода единичных ситуаций для того, чтобы менять закон в отношении всех. Понимаете, здесь еще тоже можно поставить вопрос о том, что и работники смогут тогда, если ввести такого рода запрет, работники смогут злоупотреблять.
Конечно,
будут брать
конечно.
Ипотечные кредиты и говорить, все, меня теперь больше нельзя уволить. Делайте, что хотите. Табу. Меня уволить нельзя.
Елена Сергеевна.
Вопрос о том, насколько обоснованным и необходимым был этот ипотечный кредит, у нас тогда, получается, тоже даже не рассматривается. Ну, вот, то есть я, честно говоря, очень критически отношусь к этой инициативе.
Поняли. Ну, мы тоже, в общем-то, разделяем ваше мнение, но мы предположили, что, может быть, депутаты такую инициативу создали, чтобы привлечь внимание к проблеме ипотечников в стране. На ваш взгляд, в принципе, а какие бы то ни было регулирующие нормы в отношении работодателей возможны с тем, чтобы поддержать ипотечников, сотрудников или нет?
Я думаю, что возможно, что вот как раз в перечень лиц, которые пользуются преимущественным правом на оставление на работе, можно было бы ввести, вот рассмотреть, по крайней мере, продумать, да, вопрос о введении вот этой категории лиц, которые там получили ипотечный кредит.
То есть наравне со всеми остальными?
Наравне, да, наравне с остальными и думать, в какой последовательности или кто должен пользоваться более преимущественным правом на оставление на работе. Вот, опять же, люди, имеющие членов семьи, которых нужно содержать нетрудоспособных, детей, например, маленьких, да, или вот люди, которые в такой ситуации. Он взял для себя, он один живет. Он, может быть, понимаете, ему, может быть, иногда бывает, вот в каждой конкретной ситуации надо смотреть. Иногда бывает, что тому же самому вашему приятелю, если он одинокий человек, у которого нет семьи и детей, может быть, не так страшно потерять эту работу и квартиру, как человеку, у которого несколько маленьких детей, и который останется вообще без средств существования, если он потеряет эту работу. Тут очень неоднозначный вопрос, кому будет хуже. Наверное, будет хуже тому, у которого есть вот эти зависимые члены семьи, особенно нетрудоспособные маленькие дети, например, да, или там очень пожилые родители, или кто-то из родственников, там, пожилой супруг, или нетрудоспособный супруг с тяжелыми заболеваниями, который не может работать. Там разные могут быть ситуации. То есть вообще, конечно, да, это нужно все обсуждать. Нужно смотреть, кто в какой ситуации люди находятся и кого оставлять на работе. Но должен быть очень чувствительный подход, и нужно смотреть вот все-таки на разные категории людей, которые потенциально могут быть подвергаться увольнению. То есть вообще это тот вопрос, по которому должны проводиться честные принципиальные консультации между работодателем и, если есть представительный орган в организации, то вот этим представительным органом. Как раз нужно смотреть, какие обстоятельства учитывать. Потому что у нас законодательство допускает, например, вводить в коллективные договоры основания для преимущественного оставления на работе. кто должен таким преимущественным правом пользоваться. И то есть можно даже не вносить изменения в трудовой кодекс для этого, просто внести какие-то поправки или заключить коллективный договор, который некоторые обстоятельства будут учитывать, и да, проводить консультации между представителями работников и работодателей, или работодателю самому лично эти обстоятельства учитывать.
Елена Сергеевна, вы знаете, и последний вопрос. Вот у меня есть данные по Ленинградской области за прошлый год, 2015 год. Там опрашивали тех, кто считает, что их незаконно уволили. Да только 18% из них, то есть каждый пятый, обращался в суд. Может, поэтому такой беспредел иногда бывает со стороны работодателя, что они знают, что не пойдут люди отстаивать свои права. Но 18% это мало.
Сколько, 12%?
18%.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вообще, когда... Это 18% из тех, кто считает,
что их незаконно уволили. Да, незаконно был уволен, да.
Да, ну это действительно, конечно, небольшой процент, но люди почему не идут в суд? Потому что, несмотря на все нормы, которые у нас есть в законодательстве, обеспечивающие вроде бы доступность судебной защиты трудовых прав, но к этому относится что? То, что не обязательно нужен представитель, которому нужно платить. Не нужно платить государственную пошлину, да? То есть, в принципе, каждый человек, который считает, что его права нарушены, может пойти самостоятельно защищать свои права в суде, трудовые права, и бесплатно. Вот. Но реально, конечно, это сложная процедура. Она очень тяжело человеку без специального юридического образования пройти эту процедуру грамотно и выиграть суд, потому что силы все равно не равны у работодателя. Будет профессиональный юрист, который будет представлять его интересы, скорее всего, работник, если будет это делать сам. Это будут неравные силы. Это очень затратно с точки зрения времени, сил, ресурсов, нервов. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, конечно, у нас, я думаю, что далеко, ну вот, как вы говорите, до 20%, если в таких серьезных случаях обращаются. А по случаю остальных видов нарушений, если это не такие вот прям принципиально жизненно важные истории, как увольнение с работы, какие-то более мелкие, я думаю, процент людей, которые считают, что их права нарушены, но обращаться в судебную защиту, он еще ниже будет. Но да, да, вот здесь, безусловно, есть очень большая проблема. Конечно, должны какие-то другие дополнительные механизмы работы действовать. Но они у нас тоже вроде бы теоретически есть. У нас есть возможность обращения в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру. Есть система медиации, которой тоже теоретически можно пользоваться. Но то, что они предусмотрены в законодательстве, на практике работают довольно плохо, и отзывы у людей, конечно, что эти механизмы являются недостаточными, это да, это правда, вот такова наша действительность.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на связи.
Елена Герасимова, кандидат юридических наук, руководитель Центра социально-трудовых прав.
Артем, давайте не все из нас сначала слушать, кто-то сейчас подключился. Напомню вопрос.
Мне вот после разговора с Еленой Сергеевной вопрос, кажется, было бы справедливо сформулировать так. Справедливо ли, если по сокращению на предприятии уволят отца двух детей-инвалидов? А кого еще уволят? Ну, в общем, кого-то вот еще кого-то...
Человека, точно... которому до пенсии один год остался.
Да, а человека, который так же, как и они, работает, а может, еще хуже, не уволят, потому что у него ипотека. По закону. И должно ли депутатам быть стыдно за такой законопроект?
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495, радио Москвы. Работаем в прямом эфире до 6 вечера. С нами на связи
Алексей Петропольский. С нами на связи генеральный директор юридической компании «Юрвиста». Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Игоревич, ну, наверное, справедливо было бы задать вопрос к вам как работодателю. Вы поддерживаете инициативу запретить, сокращать?
Ну, я резко негативно к этому отношусь, ввиду того, что, ну, как же, сотрудники бывают разные совершенно, и дерзать из-за того, что он взял ипотеку, это просто бессмысленно, да, если один человек работает, исполняет свои обязательства должным образом через, там, полтора года, все может измениться, да, и у компании могут измениться планы на будущее, а человек будет болтаться балансом каким-то ненужным совершенно. И самое главное, что есть прекрасные варианты, да, если человек боится потерять работу, то есть вид страхования от потери работы, который страховые компании, если берутся вас застраховать, да, как правило, они берут клиентов, которые работают в каких-то корпорациях или госорганах. Они будут вам выплачивать ипотеку в тот период, пока вы ищете работу. И, насколько я помню, там до года они готовы вам выплачивать ипотеку.
Алексей Игоревич, а допустим, этот законопроект станет законом, да? И вот, а как-то вот вы, как работодатель, вы уже видите пути, как можно его обойти?
Ну, я думаю, что, во-первых, надо понимать сотрудников, да, и все же сотрудники перед тем, как взять ипотеку, они берут документы у работодателя и подают их непосредственно в банк. Так. И здесь, конечно, есть варианты сделать так, чтобы ипотеку им не одобрили. Но с точки зрения просто отношений, я считаю, что это неправильно по отношению к сотруднику. Если примут, то надо будет как-то с этим мириться или заключать какое-то соглашение перед приемом на работу, где человек будет обязывать не накидывать такую кабалу на работодателя.
А тут до эфира я смотрел в интернете мнение на данную тему одного работодателя. Он говорит, что я вообще не люблю брать на работу тех, у кого ипотека, поскольку у них это не одно место работы, у них есть и по выходным они работают, и вот приходят на работу уже усталыми и не могут полностью выложиться. Такая проблема есть?
Нет, такого у меня порядка 40% сотрудников,
да.
Они имеют ипотеку, и, ну, во-первых, они держатся действительно за рабочее место, они работают хорошо, качественно, но они понимают, что завтрашний день у них должен быть стабильным. Поэтому работают хорошо, я ведь не могу сказать.
Но это вы, видимо, хорошо платите просто.
Да нет, это, наверное, логично. Алексей Игоревич, ну вот у меня просто такое ощущение, мне просто интересно, вы согласны или нет, получается, что депутаты чисто психологически ипотечникам предложили такую вот даже разрядку, когда можно просто расслабиться. Ты взял ипотеку, вот у тебя были тяжелые жилищные условия, ты улучшил себе жилищные условия, да, конечно, ты выплачиваешь ежемесячно значительные суммы, но ты еще вдруг раз и оказываешься защищен. То есть ты можешь еще и расслабиться, и думать, а если что, меня же не уволят. Что мне выкладываться?
Ну, здесь вопрос, да, у нас минимальная ставка оклада труда – это 15 тысяч рублей, а ставка средняя по ипотеке ежемесячного платежа – там в районе 30 тысяч рублей.
Да.
И раз уж, если уж и будет такой закон принят, да, не дай бог, то работодатель всегда сможет снизить официальную ставку до минимума, до этих пресловутых 15 тысяч, и человек сказать, ты можешь вообще здесь не появляться.
Mm-hmm.
Будет действительно такой конфликт, когда человек просто будет не работать, да, и приходить на работу просто ради того, чтобы его ипотеку гасили.
Окей, Алексей Игоревич.
Такие условия никого не устроят.
Ну вот вопрос, который я уже всем, получается, задаю. Так или иначе, какие-то законодательные меры в отношении работодателей возможны для поддержки ипотечников, сотрудников? Или это бессмысленно все?
Я думаю, что это в целом бессмысленно ввиду того, что вообще сейчас кризис, и работодателю, бизнесмену ему сейчас вдвойне втройне тяжело. Я понимаю, когда речь идет о государственной службе, да, здесь, пожалуйста, с удовольствием принимайте этот закон, чтобы все госслужащие набрали этих ипотек и работали там сколько угодно, да, и как угодно. Но с точки зрения бизнеса, бизнесу сейчас тяжело. Кадастровые налоги подняли, налоги на зарплаты подняли, самострой весь якобы, который был самостроем или не был, там снесли, да, там сферу услуг и малого бизнеса, ну, действительно, всем тяжело. И сейчас еще и взять и ипотечников повесить на себя, но это опять приведет к сокращению бизнеса, к сокращению, в принципе, рабочих мест, а не к тому, что сейчас пойдет спрос на жилье, на новостройки и всплеск опять строительства. Я думаю, что здесь все наоборот, только следить.
Понятно.
Нет, вот, знаете, Алексей Игоревич, я еще просто хочу спросить. Вот, ну, вот если я хочу взять ипотеку, а у меня срочный договор, это большая же проблема на самом деле для меня. Он закончился, со мной не продлевает. И не у ваших сотрудников, не у всех бессрочный договор.
Конечно.
Вот, на год, на два, это же проблема.
На испытательном сроке, они по срочному, да, договору работают. И те, кто на подрядных каких-то работах, то есть извне к нам приходят, тоже на срочных договорах.
Сегодня есть, а завтра нету.
Смотря какая ипотека, да, то есть, во-первых, у вас банк в первую очередь смотрит кредитную историю, и, во-вторых, два варианта, да, либо вы заполняете по форме банка с отчетностью, да, либо по свободной форме, ну, предоставляете в банк документы. Если вы в свободной форме предоставляете, то банк субъективно смотрит вашу кредитную историю и принимает решение в первую очередь по ней, но все риски, которые он несет, зная о том, что вы предоставили бумаги от себя, он закладывает просто в проценты. То есть у вас будет там на 2-3% выше ставка, чем у того, кто предоставил максимальный пакет и имеет постоянное место работы и белую зарплату.
Я знаю человека, Алексей Игоревич, который уходил из одной компании и напоследок решил взять кредит и попросил написать, что у него оклад 360 тысяч рублей. Ему написали на прощание.
Ну, это практикуется. Опять же, если, ну, с Нового года будет работать у нас, что называется, прозрачная налоговая система, и на сайте налог.ру можно будет посмотреть по компании и отчетность, и прибыль, да, там, посмотреть работодателя и выявить и понять, действительно, тебе платили ли такую зарплату человеку, проблем нет. Более того, у любого банка есть доступ прямой к пенсионным отчислениям человека. Они по его ИНН, по его паспортным данным могут посмотреть, сколько работодатель отчислил пенсионный фонд. И если эти отчисления не кратно его зарплате, то они прекрасно понимают, что это рисованная история.
Понятно. Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Алексей Петропольский с нами на связи был, генеральный директор юридической компании «Юрвиста».
788-3605. Ольга выходит с нами на связь. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, у меня немножко в сторону вопроса. Вот когда законодатели наконец примут закон о наказании, законодатели, о наказании работодателей, которые не принимают на работу пенсионеров, и когда будут наказаны те, кто проводит дискриминацию по возрасту? Почему у нас в резюме идет графа «возраст»? Ни в одной стране цивилизованной нет такой графы. И нет дискриминации людей старшего возраста. Вот когда законодатели займутся этим вопросом?
Давайте, Ольга, мы так с вами сделаем. Мы этот вопрос сейчас адресуем нашему следующему эксперту, который в кадрах хорошо разбирается, а вы нам ответите на наш вопрос, поддерживаете ли вы инициативу запретить, сокращать ипотечников.
То есть... Нет, я не поддерживаю.
Почему?
Потому что есть дискриминация других категорий, таких как возрастные категории. Почему нас увольняют в первую очередь, да, людей предпенсионного возраста? У нас тоже есть лежачие родители по 97 лет. Почему нас надо увольнять?
Mm-hmm.
Чем мы хуже этих ипотечников? Я ни разу в жизни не брала ни в долг, ни в кредит. Не хватает денег, иду вторую, третью работу ищу. Никогда не одалживаю. Почему это я такая должна быть, извините, мадам, из-за того, что я в долг влезла? Нечего в долг брать.
Нет, ну безвыходная ситуация же бывает у людей. Вообще негде жить. Вы же понимаете, Ольга, ну?
Ну, понимаю, ну, засучи рукава, иди работай. А нас увольняют людей, которые за огромным опытом.
Ольга, поняли, что да, вот такие случаи, к сожалению, да, масса звонков получает, что мне до пенсии остается полгода, 3 месяца остается, а меня сокращают, как мне быть, что делать, это тоже большая трагедия. Артем, напомним, о чем мы говорим, и какой у нас вообще вопрос к слушателям?
Мы говорим об инициативе запретить работодателям сокращать тех, кто выплачивает долг по ипотечному кредиту. Справедливо ли это? Справедливо ли, если на предприятии сократят многодетного отца, у которого дети инвалиды, предпенсионного возраста работника, у которого, вот, как приводилось в примере, лежачие родители тяжелые, а ипотечника оставят. Ну, только потому, что ему надо выплачивать ипотеку, как же его сокращать?
Скоро, я чувствую, депутаты додумаются до того, что просто внесут законопроект, чтобы запрещать вообще сокращать кого бы то ни было. Всем должно быть хорошо, я считаю так.
Скоро ли внесут законопроект, в котором что-нибудь разрешат? Я предлагаю к статистике немножко обратиться. Вот интересные цифры. За 10 месяцев 2016 года россияне набрали столько же ипотеки, как за весь 2015-й.
Mm-hmm.
То есть дело-то растет, проблема широкая. Вот опрос интересный. Краснодарцев опросили по поводу этой идеи, которую мы обсуждаем. Конечно же, среди лиц, выплачивающих ипотеку, за 93%.
Ну, понятно.
Ясное дело, да? Интересно, а других 7%. То есть 7% из тех, кто выплачивает ипотеку, уверены, что они работу не потеряют.
Ну, потому что им, вот, видимо, осталось платить там 2-3 месяца.
Может быть. А вот что интересно, из тех, кто не согласен с законодательной инициативой, 42% заявили, что не хотят из-за ипотеки терпеть некомпетентных коллег. Это каторга. Ну, вполне логично. Человек может просто расслабиться. 35% считают, что это, цитирую, бред. 21% уверены, что хороших работников не увольняют в любом случае. Ну и 17%, что у всех должны быть равные права. Вот 8% респондентов считают, что ипотека – это личное дело каждого, а личное дело не должно влиять на работу.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, еще 10 минут мы в прямом эфире. Напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законни.ру 788-3605, код 8495. На связь с нами выходит
Нурида Ибрагимова, один из наших постоянных экспертов, руководитель отдела кадров и ведущий юрист Национальной юридической службы. Нурида, здравствуйте.
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 Прежде чем к нашей основной теме перейти, мы обещали нашей слушательнице, что адресуем вам ее вопрос, который касался увольнения и дискриминации при приеме на работу сотрудников, ну, предпенсионного возраста, в общем, старшего возраста. Угу. Когда уже законодатели наши очнутся и как-то поддержат эту категорию сотрудников?
К сожалению, на данный момент могу только констатировать, да, что на данный момент это никак не урегулировано. На практике это решается путем оспаривания действий работодателей, да, в судебном порядке. И только исходя из субъективного мнения судьи, который рассматривает это дело, да, и, ну, соответственно, достаточных доказательств, судья может сделать вывод о том, что законно или незаконно не приняли на работу. Да? На данный момент действительно такая категория лиц, которые были вот в предпенсионном возрасте, да, она действительно это остается за кадром, да, нигде это не отмечается, что их не принимают именно по возрасту, да, по предпенсионному. Но это действительность, мы от этого никуда не денемся, причем на данный момент это никак не двигается ситуация, да, и пока в подвешенном состоянии, мы опять же ждем изменений.
А вы упомянули как, судебную практику. Есть какие-то прецеденты, судебные решения, когда удалось...
Да, конечно.
То есть кому-то удалось разжалобить судью и предоставить достаточно доказательств и обязали работодателя принять человека на работу?
Заключить, да, договор трудовой. Но вы должны четко понимать, да, что и мы все вместе должны четко понимать, что эти доказательства должны быть неопровержимы. Например, это должны быть какие-то документы, да, подтверждающие, что, например, работодатель дал отказ в письменном виде, поскольку там скоро вы выйдете на пенсию, либо они, работодатель должен свидетельствовать, да, вы какие-то, точнее, работодатель это может высказать при каком-то свидетеле, да, и мы это можем свидетеля привести в суд. И понятно, что это будут как доказательства. Остальные моменты только показания, собственно говоря, лица предпенсионного возраста, да, который хочет заключить трудовой договор, но ему отказывают, это, к сожалению, не доказательство как таковое, да, недостаточно, точнее, одно доказательство. Поэтому надо иметь в виду, что мы должны обзавестись диктофонами, свидетелями, письменными доказательствами.
Ну да, давайте вернемся к ипотечникам. Ну, допустим, человек взял ипотеку, работает энное количество лет, потом его сокращают. Он может прийти в банк и сказать: у меня сейчас сложная ситуация. Пожалуйста, прошу вас, давайте, ну, пойдите мне навстречу. Пока я не найду работу, вот давайте подождем. Понимаете?
Тут на самом деле все зависит от желания банка. В крупных банках есть такая вещь, как реструктуризация долга, да? Это грозное слово означает, что человеку могут изменить срок и размер выплаты, да, например, увеличив срок ипотеки, да, они ежемесячный платеж уменьшают. Могут предоставить рассрочку или отсрочку платежа, но это крайне редкие случаи. Вот. В основном речь идет только о реструктуризации. К сожалению, обязать банки предоставить какие-то льготы мы не можем, потому что мы заключили двухсторонний договор, да, со стороны банка и наш, да, со стороны вот потребителя. И изменить его в одностороннем порядке мы не можем. Можем только по соглашению сторон. Поэтому, собственно говоря, мы и должны обратиться в банк с таким заявлением, но мы должны помнить, что обращаться, конечно, желательно в письменном виде, да, чтобы нам официально дали ответ, что это возможно или невозможно, и какие варианты, да, у нас есть. Вот в основном процедура вот такая.
Понятно, спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Нурида Ибрагимова, руководитель отдела кадров и ведущий юрист Национальной юридической службы. Спасибо.
Тут, знаешь, еще какая другая такая проблема. Если мы говорили про тех, кого увольняют, кому немного осталось до пенсии, а вот люди заканчивают молодые высшие учебные заведения, приходят, ставятся на работу, им говорят, стаж 5 лет есть? Он говорит, откуда у нас стаж 5 лет? Тогда будешь получать не 50 тысяч, а 30 тысяч. Вынуждены соглашаться, а что делать?
Стаж-то у них нету. До тех пор, пока стаж не набежит.
Пока не набежит, тоже такая маленькая уловка.
Но куда деваться?
Да, Артем, а что думают те, кто заходил на портал? Мнение.
Ну вот одно из мнений, отвечая на вопрос, надо ли запретить работодателю увольнять ипотечников, наш модератор Кирилл Сайкин говорит, что ни в коем случае работник сам должен отвечать за свои действия. Гораздо эффективнее будет помощь по обелению трудовых отношений. Имеется в виду перевести зарплаты полностью в официальные. И стимулирование работодателей индексировать выплаты работникам, обеляя все выплаты. Ну, логично. Большинство пользователей, отвечая на вопрос, что есть дополнительная защита ипотечников от увольнения, говорят, что не нужна эта мера, она дискредитирует права остальных сотрудников. Логичное мнение.
Все логично. Артем, а вы обычно приводите, что на Западе, как у них там дела-то обстоят? Есть у вас там в Германии, Франции, Италии, Япония?
Я вот наоборот, в Азию бы.
Ну, Япония — это Азия, там как раз сейчас Путин находится.
Да, там есть такая модель найма, как пожизненная японская модель. Сотрудник, однажды поступивший на работу в корпорацию, работает в ней всю жизнь. И компания никогда не потеряет своего сотрудника, сотрудник никогда не потеряет работу. Наверное, конечно, есть какие-то исключительные случаи. Но вот опыт именно такой, не знаю, почему в пояснительной записке не сослались депутаты креативные на опыт Японии. Могли бы, может быть, как-то более ласково была воспринята их инициатива в этом случае, не знаю.
Артем, а вот что вам приходит на ум, какие меры принимали не депутаты своими законопроектами, а правительство, чтобы как-то помочь ипотечникам? Вот вам что-нибудь приходит на ум?
Вы знаете, очень много я видел попыток разных официальных лиц разного уровня, в том числе довольно высокого.
И там было много разговоров.
Нет, они встречались прежде всего с валютными ипотечниками. Но давайте понимать, что валютная ипотека, когда человек там в начале 2000-х годов, получая в карман напрямую в конверте, в основном в долларах зарплату, большинство работодателей, положа руку на сердце, так платили зарплаты, конечно, люди не заморачивались, понимая, что, ой, прекрасный доллар, там 29-30, наверное, так будет всегда, я получаю в долларах, возьму-ка я эту ипотеку. А тут раз и в разы, если не в десятки раз, увеличились ежемесячные выплаты для них. А под угрозой остаться без жилья они остались, хотя выплатили уже большую часть долга своего, например. А, конечно, ну, ситуация и...
А что, с ними встречались? Что дальше?
А, с ними встречались...
Встречи были на разных уровнях. Там, советники премьера, я знаю, встречались не один раз.
Ну, какие-то меры предполагались, что банки пойдут навстречу. Ну, в основном, вот это страшное слово, которое Нурида Ибрагимова пояснила нам, реструктуризация долга во всех этих взаимоотношениях валютных ипотечников с банком. Единственное, что могло помочь. У нас были другие инициативы Госдумы. 11 ноября «Справедливая Россия» предложила запретить выселять из квартир валютных ипотечников, например. Вот мне кажется, вот это уже какая-то мера, которая могла бы, если не решить проблему долговую, то так или иначе все стороны мотивировать к поиску какого-то решения. Потому что если уж квартиру забрать нельзя, выселить нельзя, то придется как-то договариваться. Такая история.
Я просто хочу в завершение нашей передачи, Артем, вот перевести, что вот Нурида сказал, что можно обращаться в банки, можно просить там раскручивать, они должны войти в трудное положение. Сказал, такие случаи будут очень редкие. Так у меня есть статистика. В прошлом году 2,7% согласия. 97% отказов людям. Плати и все. Поливать на твое трудное положение.
Это банки.
Они имеют на это полное право.
Они имеют на это полное право. Но это в определенном смысле философский вопрос, кто должен нести ответственность за принятие такого серьезного в жизни решения, как взять огромный кредит на улучшение своих жилищных условий. С одной стороны, государство, наверное, так или иначе, каким-то образом должно граждан поддерживать в их стремлениях,
сейчас нет денег.
В их стремлениях размножаться и улучшать демографическую ситуацию. Нет денег, потому что не будет жилья, не будет семьи, детей и так далее.
Нет денег. Если они начнут помогать одним, люди начнут массово брать ипотечный кредит. Понимаешь, что есть помощь от государства.
Остается, наверное, единственный, главный, самый важный совет, который можно дать. Держитесь там.
Ну, Артем, значит, как всегда, ну, давайте в завершение скажем, скорее всего, эта инициатива на 99, знаете, как самородок, 99,9 не пройдет. Во-первых, не та партия его двигает.
Но, тем не менее, спасибо депутатам за то, что в очередной раз важную проблему подняли, и действительно об этом надо говорить, об этом надо писать, потому что многие у нас в стране в довольно странной ситуации оказались.
Да
по своей вине
сложный,
или нет,
сложный,
это философский
сложный
вопрос.
Все, наше время подошло к концу, выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, что ровно через 7 дней в этом же составе мы будем в студии прямого эфира. Всего доброго.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.